Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 4 августа, сейчас 15.06. Я Юрий Будкин. Добрый день. Наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Судя по последним новостям, вы решили спросить у граждан Российской Федерации все, чтобы рассказать гражданам Российской Федерации, а что они, собственно, из себя представляют. Каждый день ваши исследования повергают в шок и транс аудиторию. Как вы это объясните?
Социологи нужны для того, чтобы объяснять людям, что они думают.
Но вы же не начали это делать сегодня или вчера, а именно последние два дня.
Нет, вот, мы начали это делать в 1987 году.
Вот именно. Но именно сегодня и вчера ваши исследования всех повергают в шок.
Ну, вчера я понял, речь идет, видимо, о злокозненности интернета.
А сегодня, то, что в результате, насколько я понимаю, именно ваших вопросов, граждане рассказали, что они не знают, что платят налоги, что платят из фонда заработной платы разного рода выплаты.
Да, но это как раз-таки, на мой взгляд, совершенно не сенсация. Это было и до этого всем, кто интересуется, понятно. Ну, давайте уж напомним эти цифры тем, кто еще не имел счастья о них узнать. Действительно, пресс-выпуск наш сегодняшний называется так: «Что мы знаем о накопительных пенсиях?». Вот сначала мы спросили, как вы вообще оцениваете собственные знания о действующей системе пенсионного обеспечения. 69% сказали, что только самое общее представление имеют. 23% вообще ничего не знают.
Нет, ну 69% хотя бы понимают,
люди.
Что... Нет, подождите, они хотя бы понимают, что они...
Осознают ограниченность своих знаний.
Что-то платят.
Нет, здесь вообще не оплата. Ага. Здесь о том, что они получают. Потому что все-таки пенсионное обеспечение не обязательно должно предусматривать какие-то отчисления. В некоторых странах есть, когда вот вы никаких отчислений не делаете, а государство вам платит.
Ну, мы-то говорим про Российскую Федерацию.
Вот, теперь про Россию. А знаете ли вы, какой процент от заработной платы сотрудника работодатель отчисляет на формирование обязательной накопительной части пенсии? Вот этот вопрос действительно в точку. Вот, и, значит, мы предложили несколько вариантов ответа. Большинство из них, конечно, неверные. Вот, ну, например, такие, значит, ответы получили. 58% вообще ничего не знают, затрудняются ответить. 11% считают, что 22% отчисляет работодатель на накопительную пенсию. 7% что 10, 16% что 6. Ну, в общем, кто в лес, кто по дрова. Вот. И последнее, так сказать, чтобы цифирю не убить окончательно людей, есть в этом году ограничение, что не все смогут выбрать для своей накопительной части пенсии фонд-оператор, не государственный, имеется в виду, пенсионный фонд, то есть до определенного момента только это можно сделать. Угу. Дальше уже нельзя будет, все автоматически останется в государственной управляющей компании, то есть внешэкономбанк. И вот мы спросили, а вы в курсе такого ограничения? 17% сказали, что да, 44% ничего не знают, 39% слышал звон, да не знаю, где он.
Ну, если до этого мы выяснили, что 62% ничего не знают, сколько это в конкретных рублях, то понятно, что им да. Это не очень интересно. А вот Юрий, например, пишет, что таким образом вы, это цитата,
да,
вы решили доказать быдлу, что оно не малообразованное быдло.
Это оценочное суждение.
Безусловно.
Я его ни в коем случае разделить и поддержать не могу. Вот, я считаю, что те вещи, которые людям важны, нужны, напрямую сказываются на их жизни, они прекрасно знают.
Но разве конкретные рубли, копейки вот этих налогов, они разве не важны для людей?
Конечно, не важны, потому что платят-то не они. Во-первых, это не налог, это пенсионные взносы.
Ну,
у
да,
них не налоговая природа, как известно. Вот,
ну, это отдельный вопрос, вы не задавали его людям? Понимают они разницу, где налоги они платят, а где взносы в разного рода фонды?
Ну, это вопрос терминологии. Вот, даже если они не будут понимать разницу между налогами и взносами, важно, чтобы люди понимали, да, они платят что-то или нет. А в данном случае люди же действительно ничего не платят. Вот вы работаете на радиостанции «Говорит Москва».
Подождите, это важно, чтобы человек сам платил? Как только...
Безусловно.
Ведь от моего имени мой работодатель платит налоги, по идее, все равно же плачу я. Нет?
По идее, да, а практически нет. Практически ваш работодатель выступает вашим агентом вот, по платежам, и эти деньги через вас не проходят. А вот, для примера, в Соединенных Штатах, я не говорю, что это образец.
Это разные подходы вот. Просто, да.
Ну, давайте тогда обсудим плюсы и минусы разных подходов. В нашем подходе есть огромный плюс. Человек, что называется, не заморачивается. Ему комфортно, он об этом не думает, а потом, когда наступит срок выходить на пенсию, вот тогда он либо обрадуется, либо загрустит, либо заскучает.
А вот смотрите, про минус пишет ЗК-252. Наконец-то люди узнают, сколько мы, работодатели, за них платим.
Вот, но они не узнают, потому что для того, чтобы они узнали, недостаточно один раз им это сообщить. У них в одно ухо влетело, в другое вылетит, и это нормально. Вот. Они об этом узнают только если мы поменяем радикально систему отчислений, и когда сам человек будет платить. Поэтому...
Ну, вот 692 пишет, у нас народ экономически получается юридически тотально безграмотен, и главный вопрос, что с этим делать?
Слушайте, да не нужно ничего с этим делать, потому что людям эта информация не нужна, потому что они ничего не платят. Вот если наша налоговая система...
Но платят-то с их зарплат, пишет
прошу,
Юрий.
Прошу прощения. Договорю. Значит, я вот про нашу систему рассказал. Ну, вы-то прекрасно ее знаете. Может быть, не все радиослушатели ее представляют, но вы-то прекрасно знаете. Суть ее в чем? Что государство не доверяет гражданам самим платить налоги. Оно думает, как бы эти налоги побыстрее получить. А как побыстрее? Конечно, легче проконтролировать пару миллионов предприятий, чем 112 миллионов взрослых граждан. Технологически легче, проще, быстрее и так далее. Вот ради этой быстроты, к сожалению, приносится в жертву важнейшее понимание людей о том, что они платят налоги государству, и не только, кстати, налоги, но и там взносы, пенсионные и так далее. И за эти деньги государство им оказывает некие услуги. Вот. А этого понимания нет, потому что никто ничего не платит. Степан, даже
из
наш святой 13% НДФЛ, люди-то... сами не платят, да. Предприятие выступает налоговым агентом, ты получаешь денежки и о них думаешь, а о других денежках, которые ты платишь, не думаешь.
А Степан из Вайтран спрашивает, а почему в США доверяют? То есть разный народ, разный уровень развития.
Я не знаю, почему в США доверяют, чтобы никого не обижать, скажу, что исторически так сложилось, вот, значит, может быть, там тоже были другие совершенно мотивы, но по факту получается как, вот год прошел, собралась американская семья, и они начинают, ну, как правило, даже с помощью налогового консультанта,
да.
Считать, объединять, значит, льготы, то, сё. В общем, это осмысленная, рациональная, ну, напряжная, конечно, но в то же время очень интересная и важная процедура, когда домохозяйство рассчитывается с государством, платит ему, а потом уже, после такой-то процедуры, получает моральное право что-то спрашивать с государства.
Знаете,
не доверять ему, подозревать его, проверять, требовать отчетности, прозрачности и так далее. А у нас какие требования? Ты
нет,
ничего государству не платишь?
Нет, подождите, я неоднократно слышал, как люди говорят, это на мои налоги, я хотел бы знать.
К сожалению, это демагогия. Потому что этот человек эти налоги не платит. У нас людей, которые напрямую платят налоги, знаете сколько?
Немного.
Очень немного. И с каждым годом все меньше. Потому что,
то есть это те, кто занимается бизнесом?
Ну, понимаете, ну, даже не совсем те, кто занимается бизнесом. Вот, скажем, индивидуальные предприниматели, да.
Ну, я об этом и говорю. Мелкий, средний бизнес.
А вот даже крупный бизнес уже нет, потому что все равно все идет через компании,
или
корпорации
и так далее.
Или люди,
которые несколько рабочих мест имеют. Да,
да. Да. Понимаете, вот я еще раз повторю. Наша налоговая система очень технологично, очень продвинуто.
Знаете при этом, чем вы занимаетесь?
Чем?
004 пишет. Ура, наконец-то начали пропагандировать оплату налогов самостоятельно. Наконец люди узнают, сколько они на самом деле налогов платят.
Вот. Но пока наше государство не решилось пожертвовать скоростью и технологичностью сбора налогов ради воспитания у граждан сознания того, что они налогоплательщики, что они содержат это государство, и государство на них работает. Увы, вот этот ченч, вот этот обмен еще не произошел, и не знаю, произойдет ли когда-либо. Пока у нас демократии налогоплательщика нету.
У нас другая демократия. Смотрите, только мы заговорили про подоходные налоги. Юрий не пишет о том, что у него с подоходным налогом. Он тут же пишет нам на сайт говоритмосква.ру. Хотелось бы посмотреть, сколько в ЦИОМ налогов платят.
Очень много. И, кстати, с каждым годом все больше, увы.
Но в любом случае людей больше интересует не свой подоходный налог,
а
или
чужой.
Другой налог. Конечно.
Ну, конечно, как часы Дмитрия Пескова, разумеется.
Вот.
Да. Свои-то никого не интересуют.
А не хочет ли в ЦИОМ провести... Жираф Мариус тут по поводу доверия. Не
сам
хочет ли в ЦИОМ провести опрос, доверяют ли граждане России его опросу?
Но я управу проводим регулярно.
Но насколько вы можете доверять своим собственным опросам?
Я-то своим доверяю, разумеется. Вот. По крайней мере, доверяю им больше, чем другим. А технологии проведения которых знаю меньше. Ну, вот мы обычно осенью такие вопросы задаем, потому что 14 ноября День социолога отмечается у нас в России. И, конечно, мы спрашиваем и об известности, и о доверии. Здесь есть две хорошие, вернее, две новости. Одна хорошая, другая не очень. Хорошая новость состоит в том, что пока доверяющих больше, чем недоверяющих. Плохая новость состоит в том, что недоверяющих становится больше, а доверяющих меньше.
Ну вот то, что было вчера, то, что вчера по поводу вашей работы все говорили, среди ответов на вопросы называлось то, что подавляющее большинство граждан России хотели бы, чтобы чиновников не критиковали в интернете. Примерно так подавалось это. Ну как в это можно поверить?
Там не совсем так, значит, передергивания там достаточно много. Но общий смысл того доклада, который мы вчера опубликовали, состоит в том, что общество у нас разделено на две неравные группы. Чуть большая группа, там 42, там примерно там, чуть больше процента россиян, это те, кто живут в сети, по сути. Ну, то есть для кого сеть не менее обычное и такое вот постоянное времяпрепровождение, чем, так сказать, офлайн. Да? Есть меньшая группа, порядка 38% россиян, кто в сети вообще не бывает. И есть такая серая зона, кто в сети бывал, но нерегулярно, так сказать, не задерживался. И вот эти группы сильно отличаются. Ну, про среднюю группу она меньше всего и наименее выраженная, такая промежуточная. А вот про этих два полюса, назовем их интернетчики и неинтернетчики, да, вот у них все по-разному. Вот те, кто в интернете живет, они рассматривают сеть в основном как пространство для возможностей. А не обязательно возможности реализовать там свое право на свободу слова, собраний, политические агитации. Нет, люди об этом не думают, у нас, по крайней мере. Политика далеко не на первом месте. А как возможность для того, чтобы найти нужную информацию, познакомиться с кем-то, как пообщаться, развлечься, найти работу, между прочим, предложить свои услуги кому-то и так далее и тому подобное. Инструмент, безусловно. Ну, понятно, студенты это еще и рефераты там ищут, скачивают. Вот, пенсионеры общаются с давно потерянными знакомыми и родственниками. Вот. Если же говорить о тех, кто в интернете практически не бывает, то для них сеть скорее пространство угроз. А угрозы какие? Вербовка в экстремистские сообщества, в исламское государство.
Получается, людей секты. Страшит то, что они не знают.
А тех, кто не бывает в интернете, эти вещи, эти возможности интернета страшат больше. Тех, кто в интернете живет, эти возможности тоже страшат, но меньше. То есть они более информированы и действительно, так сказать, они относятся к этим угрозам несколько более спокойно. Но, тем не менее, они их тоже осознают. И вот в результате на круг, если всех объединить, все же, вне зависимости от того, значит, серфим мы круглый день в интернете или нет, и пишем, вот, а мы все равно граждане России, и все имеем право иметь свое мнение, даже его высказывать. Так вот, на круг получается, что все-таки большинство достаточно осторожно относятся к интернету и совершенно не отрицают право государства его регулировать, а в некоторых критических случаях, ну, например, массовые беспорядки, попытка там, насильственного свержения власти и так далее, даже отключать интернет вообще. Я, кстати, напомню, что это может быть только для нас гипотетическая ситуация, а в мире-то это часто происходит.
Работает.
Ну, работает или нет, дискуссии ведут, в некоторых странах работает. Вот в Турции, например, работает.
Дискуссии по поводу эффективности
идут. Да.
А вот то, что работает, никто не спорит.
Вот смотрите, два примера, оба на одну букву, буква Т. Тахрир и Таксим. Да. Тахрир – это площадь в Каире, да, в египетской столице, где миллионная толпа в свое время собралась и, по сути, свергла, значит, режим президента Мубарака. И там египетские спецслужбы, тоже силы безопасности, отключали интернет для того, чтобы затруднить координацию протестующих, и ни к чему хорошему это не привело. Революция все равно свершилась, Мубарак в тюрьме, и, в общем, Египет в нестабильности, скажем так. А вот другой пример. Таксим. Это площадь в центре Стамбула, где в свое время тоже были очень мощные, ну, не миллионные, но как бы десятки тысяч там точно выходили, и не один день, протестантов против режима президента Эрдогана. Вот, там тоже отключали, ну, правда, мне кажется, не интернет вообще, но там перекрывали доступ к Твиттеру, к Фейсбуку, к другим социальным сетям, которые...
Это было очень недолго, истинно ради надо сказать.
Ну, долго или недолго, там же смысл в том, чтобы сбить накал.
То есть вот. На часы буквально.
Может быть. И это, в общем, сработало, потому что Эрдоган президент, все, значит, протесты выдохлись, и, в общем-то, две ситуации показывают, что это не панацея, это не золотой ключик, но это возможный инструмент.
Вернемся к началу. Когда я вспомнил про эту цифру в 73% из этого опроса, мы же говорили про доверие, 73%, так было сказано в сообщениях СМИ по поводу этого вашего доклада, 73% полагают, это цитата, что в интернете не стоит публиковать негативную информацию о государственных служащих. Ну, неужели правда 73%, и вы будете настаивать, что есть такая цифра?
Ну, если все было процитировано верно, то, конечно, есть. А в чем проблема? Вот всех адресую на наш сайт.
Нет, значит, то есть там две большая... трети граждан Российской Федерации не хотят критиковать государственных служащих, если, ну, негативная информация. Что это такое? Это критика?
Ну, вот смотрите, на частоту 28 страниц. Докладе.
Ну да.
Да. Большой объем таблиц, вопросов и так далее. Если вы меня заставляете сейчас как бы все вспомнить и за каждую цифру ответить, вот, то мне это будет довольно сложно.
Вопрос в другом. Вот. Но вам не кажется нелогичным эта цифра 73%?
Ну, вообще-то наше мнение и личное, и общественное, оно в большинстве случаев нелогично. Я бы даже больше сказал, оно шизофренично.
Да ну.
Ну, да, что такое шизофрения? Это когда вот в одном мозгу, так сказать, уживаются совершенно, так сказать, нормально два взаимно противоположных суждения. Вот.
Просто когда люди говорят о том, как можно доверять социологам, они, как правило, потом будут вспоминать вот эти 73%. Вот 572 пишет, так ведь все их хотят критиковать. Значит, не может быть цифры в 73%.
Тут надо смотреть конкретную формулировку. Вот, еще раз. Самое
вот,
резонансное...
Вот как раз вы открыли эту страницу. 73% посчитали отрицательным явлением. Я вам даже покажу вот этот фрагмент. Вот он.
Ага.
Доступность негативной информации о чиновниках,
значит,
в интернете.
Значит, так и есть.
И вы, вот когда абсолютно. Вы, как социолог, вы когда получаете такую цифру, с которой вы же внутренне можете соглашаться или не соглашаться, вы говорите, ну, значит, так и есть, значит, так люди и говорят.
Ну, безусловно. Понимаете, вот если я буду говорить так, все, с чем я согласен, это правильные опросы были проведены, и это отражает мнение общественности. А вот если мне не нравится что-то, то это неправильные опросы, это не, это самый неправильный мед. Понимаете? Вот насколько же вот такая позиция двулична?
Может же получиться так, что в какой-то момент люди вам скажут абсолютную неправду. Это не вызовет вопросов?
Ну, вот смотрите, мы приняли, вернее, мы несколько раз спросили людей, а Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
Так.
Вы знаете, что есть разные мнения на эту
тему?
Ну да. Вот. Но, тем не менее, в школьном курсе эта тема разбирается и, в общем, всем вдалбливается в головы.
Да.
И вот порядка 24% сказали, что все-таки, по их мнению, Солнце вращается вокруг Земли. А что это такое? А, это то самое быдло, о котором вот один
нет,
из...
я по-другому. А что это? Смотрите, Юрий пишет, а вы уверены, что ваши сотрудники, как он формулирует, не на коленке рисуют это по заказу нужную цифру?
В наше время ни в чем нельзя быть уверенным.
Нет, ну то есть вот вы видите что-то, что, к примеру, кажется вам подозрительным.
Для этого есть
есть перепроверка.
Безусловно, безусловно. Даже если нам что-то не кажется подозрительным, есть перепроверка. То есть обязательно определенная часть массива проверяется, этим людям звонят по телефону, переспрашивают и так далее. А уж когда ж какая-то цифра вызывает вопросы, то мы готовы идти на достаточно радикальные шаги. Пример. С тем же самым, с той же самой коперниковской, значит, идеей, что все-таки, или открытием, что все-таки Солнце, значит, в центре, а Земля вращается. Мы не поверили же этой цифре. Мы подумали, сбой какой-то. И переспросили через пару недель. И получили тот же самый результат. А потом мы стали искать зарубежные аналоги, и выяснилось, что в Америке почти вот ровно тютелька в тютельку, та же самая группа, четверть, полагает, что все-таки геоцентрическая система у нас, вот, а не гелиоцентрическая.
Значит, возвращаемся.
Поэтому да. Верую, ибо нелепо. Бывают ситуации, с которыми сложно внутренне согласиться, но это не повод говорить, это все вранье, не так, опять лжесоциологи чего-то насчитали.
Так, вот про правду, ложь и социологию даже не буду просить комментировать, об этом пишет 252-й, 572-й теперь просит, чтобы хотя бы цифру про чиновников вы перепроверили. А вот Эль Барто, есть тоже распространенный вариант, во-первых, видел, а как ваших сотрудников можно заметить, когда они опрашивают?
Заметить? Ну, конечно, можно, утверждает, если к вам придет...
видел ваших сотрудников у метро в 3 часа дня. Да ну, стоят такие в ЦИОМ или как?
Ну, мы не очень любим опросы на улицах, вот, по разным причинам. Все-таки мы больше предпочитаем квартирные опросы, и большинство той информации, которую мы публикуем, она собрана именно в ходе квартирных опросов. Хотя сейчас активно развиваются и другие формы, ну, скажем, телефонные опросы, или опросы по интернету, или опросы через социальные сети и так далее. Я думаю, что в ближайшем будущем все опросы туда, конечно, уйдут. Они более технологичные, более дешевые, более быстрые и так далее. Но пока, конечно, уличные опросы тоже есть. Но вот бэджиков каких-то, значит, нашивок, шевронов,
чтобы понять, что это
фуражек,
ваше.
Да, отличительных знаков у нас нет. Но, вы же понимаете, это плата за популярность и известность. Если какой-нибудь компании исследовательской, значит, маркетинговой или социологической, или какой-то другой, нужно провести опрос, как ей прорваться к респондентам, как ей все время спешащих куда-то по своим делам занятых людей остановить, мотивировать бесплатно, отдать свое время, ответить на вопросы, которые, может быть, кстати, им совершенно неинтересны, у них голова другим забита, им там надо быстро в магазин или ребенка из школы забрать и все такое. Ну и вот, конечно, в ход пускают все, что угодно, в том числе и название ВЦИОМа как самого известного, самого популярного среди исследователей. Центров. Поэтому, к сожалению, проконтролировать, кто кем себя называет, мы никак не можем. Вот, мы можем тоже себя назвать Гэллопом, да, если бы в этом был какой-то смысл. Но зачем нам это делать, если мы и так лидеры по известности и по цитируемости?
Про лидеров по известности, по цитируемости, про тех, кого часто обвиняют в том, что вы играете, что называется, в дуду власти.
Не играем, а вдуем в дуду.
Ну, хорошо, дуете.
Это вы вот играете, это, а мы
вот
дуем. Это,
хорошо, про интернет вот этот вот опрос, ведь, как сказано, доклад подготовлен на основе исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра изучения глобальных коммуникаций при Анненбергской школе коммуникации. Этот доклад готовили или вы спрашивали по заказу американцев?
Ну, это, значит, кооперативный доклад. Там не только Анненбергский центр, там еще и университет Огайо. Вот, а также фонд SecDef.
То есть вы работаете на американцев?
Мы работаем на Россию. Мы работаем на аудиторию радиостанции «Говорит Москва». Вот, и на себя, конечно, работаем.
А вот Юрий тут в этой связи, а вы иностранные агенты?
Нет. Дело в том, что иностранными агентами могут быть только некоммерческие организации по закону. А мы являемся коммерческой организацией, открытое акционерное общество в ЦИОМ. Поэтому мы не иностранные агенты ни в коем случае.
А вот это американцы придумывают вопросы? Или вот в данном случае, если на примере, как это все работает?
Ну, большинство вопросов, безусловно, это придумали наши американские партнеры. Они давно этой темой занимаются, и у них глобальная экспертиза. Они не только в России, но и в Америке, и в других странах. Такие вопросы задают, такие исследовательские проекты осуществляют, и нам очень интересно, конечно, в них участвовать. Мы тут ничего такого не видим.
Хорошо, это американцы. А Кремль, к примеру, формулирует вопросы, которые вы задаете потом? Такое бывает?
Ну, с учетом того, что у нас государственные органы заказывают примерно в отдельные годы 50, а в некоторые больше, значит, тех исследований, которые мы производим, то, конечно, заказывают.
Вот. А было такое, что вы провели опрос, и по результатам этого опроса увидели некие принятые решения?
Да.
Ну, вот пример есть?
Многие законы принимаются с предварительной, так скажем, социологической экспертизой. Вот. Но я приведу другой антипример. Может быть, это тоже интересно. Вот в 2004 году перед монетизацией льгот известной, проводились опросы и нами, и нашими коллегами из фонда «Общественное мнение», да и по своей инициативе Левада-центр, например, проводил опросы. И все говорили, что нет, в таком виде нельзя монетизацию льгот реализовывать, потому что тут вопрос не в деньгах, а вопрос в престиже, в уважении, в том, что льготы воспринимаются как ну, некая вот такая плата статусная за те лишения, трудности, которые люди выносили. Ветераны, там, инвалиды и так далее,
и
тому подобное.
И было мнение, и не было решения.
И было мнение у тогдашнего министра, что, в общем, начхать. Вот, скушают, и дальше все только благодарить будут. Не прислушались.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Это программа «Пиджаки» 15.31. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 4 августа, 15.36. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Прямой эфир, можно дозваниваться по телефону, можно через СМС писать, можно через сайт, можно через Твиттер. Так, жираф Мариус, вы по платным
парковкам... Наш любимый жираф.
Не знаю как. Для вас, но у нас это часто слушатель пишет, и вот он в данном случае сомневается, что проводился соцопрос. Ну, вообще, к ВЦИОМу, к примеру, часто столичные власти обращаются, чтобы что-то выяснить?
Столичные власти практически ежедневно обращаются. У них же даже есть специальный такой инструмент, называется «Активный гражданин».
Но «Активный гражданин» — это же не ВЦИОМ?
Ни в коем случае. Это совершенно не ВЦИОМ, это другая система, довольно технологичная.
А вот так, чтобы, допустим, ВЦИОМ спросите, хотят ли люди расширения платных парковок?
Ну, можно спросить, и, в принципе, вопросы задавались, но я бы предложил ставить вопрос конкретнее. Вообще хотят, но вот вопрос где? Вот когда заходит речь о...
Не рядом со мной, естественно.
Да, конечно. Известный принцип NIMBY. Not in my backyard.
Конечно.
Вот. Поэтому, ну, тут можно спрашивать, но все, в общем, предопределено. Вообще хотим, а у нас частности нет. Или там, кстати, парковки парковками, а вот храмы, например. Ну, мало ведь храмов в Москве. Поэтому нужны новые храмы. Но вот если в нашем садике, то нет. Найдите какое-нибудь другое место для храма.
Но есть объективный социологической точки зрения ответ. В Москве действительно мало храмов.
Ну, абсолютно, безусловно. Я это констатирую, я с этого начал. Вот. И, кстати, не только христианских. Ну, вообще-то говоря, меньше всего сообразно...
Мусульманцев.
Конечно.
Да. Да. Так, 400... короткие вопросы, короткие ответы, короткие комментарии. 1500 человек спрашиваете, а распространяете на целую Россию. Это неправильно, 448.
Обычно 1600 спрашиваем. Вот. Это абсолютно правильно, и нам разрешение дает великая наука, статистика называется, которую примерно 80 лет назад великий американский ученый Гэллоп применил для опросов населения. И он разработал принципы, которые позволяют нам, правильно отбирая этих людей, обеспечивая случайность их попадания в нашу выборку, жесткий контроль проводя, экстраполировать мнение этого небольшого, небольшой группы, 1600 человек, на мнение очень большой группы, ну, в нашем случае 112 миллионов взрослых жителей России. Есть у нас такое право, и это работает. Можно, если не верите, эксперимент провести? Провести опрос 1600 человек, потом провести опрос, предположим, 10 тысяч человек, даже 20 тысяч человек.
Это мы знаем по нашим голосованиям.
Безусловно.
Примерно 100 человек,
конечно,
уже указывают результат, который вряд ли изменится.
Да, и вот, кстати, вот вы можете и этому не поверить, но понаблюдайте за подсчетом голосов. Если не верите нашей системе подсчета голосов, я имею в виду российской, понаблюдайте, скажем, за украинской, за литовской, за эстонской, какой угодно.
Подсчет голосов на выборах?
Безусловно, да. Вот там,
сколько процентов надо подсчитать, чтобы уже получить результат?
Ну, обычно после 10% уже очень мало меняются цифры. И бывают исключения. Вот у нас, например, страна такая большая, и много часовых поясов, 9, кажется, сейчас после всех реформ, да? 9 поясов осталось.
Ну, меньше стало, да.
Вот. Значит, и понятно, что на Дальнем Востоке одни будут мнения, на Урале другие, а в Москве и в Калининграде там третьи. Вот. И там могут быть некоторые различия. Но, в принципе, если страна не такая огромная и разбросанная, то, как правило, вот после подсчета 10% голосов уже можно с определенностью говорить, что результаты будут такими, а не более. Ну и последний аргумент, он вообще поэтический. значит, или метафорический. Для того, чтобы узнать вкус моря, не нужно выпивать его все. Достаточно попробовать одну только каплю этой прекрасной соленой воды.
Хорошо. Юрий зацепился за вашу фразу. Главное, правильно отбирать людей. В каком смысле правильно?
Ну, берете учебник статистики.
А можно выбрать людей, которые правильно отвечают? Ведь вот о чем пишут.
А мы же не знаем, как они ответят. Мы же сначала их отбираем, а потом, значит, вопросы им задаем.
Хорошо.
Объясняю главные принципы. Значит, скажем, у нас 48% мужчин и 52% женщин, предположим, да, по переписи населения. Значит, в нашей выборке это соотношение должно быть воспроизведено 52 и 48. Дальше, возраста. Да? Мы знаем, сколько у нас людей в 1911 году родилось, в 1987 и так далее. Вот мы их объединяем в укрупненные группы, и, соответственно, в нашей выборке пропорция должна быть той же самой. Третий фактор – образовательный уровень. Ну и дальше таких признаков можно достаточно много репрезентировать. Вопрос, чем больше признаков, тем дороже пройдет исследование. Поэтому обычно возрастной, половой и образовательный статус обязательно жестко выдерживают пропорции. Остальные, ну, с меньшей степенью там
точности.
Хорошо,
но вы ведь обращаетесь к человеку по телефону, насколько я понимаю?
Вот сейчас... Не-не-не, мы обращаемся по телефону, по граммофону. Мы вообще уже по всем каналам обращаемся.
Так вот, насколько вы доверяете?
Сейчас, но в этом опросе, который вот 80% информации, которую мы в публичное, так сказать, пространство даем, вам в том числе, вашей аудитории, метод опроса квартирный.
Ну,
то
вот
есть мы стучимся к нему, да, и вот задаем ему вопросы.
Вы приходите к человеку, а он врет.
Запросто. И что? Он имеет право врать.
И вы спокойно к этому относитесь?
Конечно.
Какова
что
доля?
Мы можем?
А вы знаете, какова доля тех, кто врет вам?
Нет. Не знаю. А как мы это проверим?
Но ведь на базе вот этих опросов...
Для этого, понимаете, чтобы узнать, врет человек или нет, нужно иметь некую альтернативную информацию. Значит, ну, например, мы устанавливаем пол человека перед опросом, да? Вот, ну как, визуально.
С этим можно
визуально.
Разобраться.
С этим можно, да. А с возрастом? Уже сложнее. Ну, конечно, если на вид ему лет 60, а он говорит, что ему 20... то можем как-то, но не всегда же такие вот полярные ситуации. Может, ему 38, а может, 45.
Теперь понимаете? Дальше, смотрите.
Поэтому, конечно, мы верим людям, а они имеют право врать. Но я просто сомневаюсь, что большинство врет умышленно, потому что для этого им надо было бы договориться между собой.
То есть, вдохновенно, что ли?
Ну, я думаю, что есть ряд вопросов, так сказать, чувствительных, да, или, как мы говорим, сенситивных.
То есть, подождите.
На которые людям сложно отвечать откровенно.
И тогда они отвечают, иногда, как говорит телевизор.
Ну, иногда они чаще всего они отвечают так, как им кажется, ждут от них ответа. Ну, например, значит, на вопрос, сколько вам лет, женщина чаще всего старается немножко поменьше называть, если вообще отвечает. Вот. Ну, как это повлияет на отношение к ней? Ну, никак не повлияет. Но вот, тем не менее, есть такая условность. Не все, конечно, женщины так делают, но многие. Вот. И молодой человек, когда вы его спрашиваете, например, сколько у вас было сексуальных партнеров, да? Мы же такие вопросы задаем иногда.
Есть подозрение, что преувеличивают.
Безусловно. А девушка...
Ну,
молодая, а девушка преуменьшает.
Конечно.
Вот,
так,
вот такие вещи, они, ну, это вопросы чувствительные, и в разных странах, кстати, разные вопросы чувствительные. У нас в России, например, очень чувствительный вопрос о деньгах.
Ну да.
Вот, принято давайте... прибедняться, принято не говорить, а в некоторых других странах проще отношение к деньгам.
903 пишет, что грамотный вопрос, грамотный в кавычках.
Программирует, как у Жирафа Мариуса.
Программирует нужный ответ. И, кстати, другой наш слушатель, Виталий 44-й, как бы вот туда же я предлагаю, пишет, а вы собираетесь провести опрос про подлое уничтожение санкционных продуктов?
Сначала, что касается программирования. Вот пример грамотно сформулированного вопроса даю. Вы уже перестали бить своего папу по утрам или нет? Варианты ответа. Да, перестал. Нет, не перестал. Затрудняюсь ответить. Вот как вы считаете, грамотно сформулирован вопрос? Ну, наверное, грамотно, но неправильно. Потому что, в общем-то, перестал ты его бить или не перестал, а если ты его и не бил никогда, как ответить? Варианты не найти. Поэтому есть наука о том, как задавать вопросы. Целые книги написаны, тома, дискуссии идут, есть разные научные традиции. Например, одни считают, что нужно задавать в основном открытые вопросы, то есть не предлагать никаких вариантов ответа. Вот что человек отвечает, то пусть и говорит. Не надо его никак ограничивать. А другие говорят, нет, давайте закрытые вопросы, то есть варианты только предлагать, и тогда мы вот правду от людей узнаем, достучимся. Ну, в общем,
Михаил
пишет, это целое ремесло.
А вот в «Активном гражданине», пишет Михаил, как раз подобные вопросы задают, ну, то есть уже с оценками.
А вот это не в ЦИОМ, вы знаете?
Это нет,
это
не
вот
в ЦИОМ.
«Активный гражданин», это,
вы начали
это правительство
про
Москвы.
Гражданин. Юрий пишет, что народ запугали, и кажется, что если ответишь нелояльно, неправильно, тебе придет ФСБ с ними, Владимир Маркин, ну, вы понимаете.
Есть такие, есть такие
а есть запуганные
вещи,
люди?
Безусловно. Ну, вот, понимаете, даже в 90-е годы, когда не было никакого Владимира Маркина, или, по крайней мере, народ не имел счастья быть с ним знакомым, вот, даже тогда многие сторонники КПРФ, например, стеснялись или скрывали свое намерение проголосовать за эту партию. И поэтому нам приходилось каждый раз изощряться на основании вот этих опросов, предсказывая, сколько же коммунисты наберут голосов на выборах. Вот. И это было довольно смешно, потому что, ну, нам-то какая разница? Нам главное эту информацию получить и ее обнародовать. Все. Нам ни холодно, ни жарко. Хоть там 23% они получат, хоть 15%. Мы за это не отвечаем. Мы отвечаем за получение информации.
Но в любом случае вы получаете информацию, как люди говорят. Вот вчера, например, глава Калужской области призвал жителей региона отказаться от варенья. Вы же слышали. И очень многие комментаторы тут же заговорили, что ну вот так уж совсем нельзя, потому что есть какие-то святые вещи.
Варенье.
К примеру, варить варенье. Когда проводишь голосование, больше 90% утверждают, что они варят варенье. Но вот вы когда-нибудь спрашивали об этом? С вашей точки зрения, имел право глава Калужской области говорить о том, что варенье – это плохо?
Я считаю, что, конечно, имел, потому что у него в Калужской области выборы в сентябре, и он должен предъявить...
Но это же антинародное высказывание.
И он должен предъявить народу свою позицию, а народ должен определиться, нужен ли им такой губернатор, который против варенья, или не нужен. Поэтому я считаю, что огромная польза во вчерашнем высказывании господина Артамонова, губернатора Калужской области, который, кстати, очень много сделал для Калужской области, вот, и, наверное, самое главное его достижение. Вообще мы теперь в основном в России знаем, что такая Калужская область есть и чем она славна, потому что из такого мало кому известного закрытого региона, значит, где оборонка в основном и сельское хозяйство, он превратился в такой инновационный кластер.
Свободную экономическую зону.
Да, там международный аэропорт построен. Ну, в общем, как бы это очень заслуженный человек, но, конечно, не без интересных таких вот сюжетов. Для чего это было сделано? Ну, может быть, почувствовал он, что нет какой-то изюминки в его избирательной кампании. Черт ее знает.
Да, говорят, вырвали
вот
из контекста.
Может, вырвали из контекста. Ну, в общем, масса всяких значит, причин. Я бы напомнил всем нашим радиослушателям одну великую истину. У нас лето. Летом говорить... Не о чем. Поэтому любая ерунда, вот, которая где-то вырвалась, она обретает огромный резонанс. Потому что надо же людям о чем-то говорить.
Но это будет, с вашей точки зрения,
да,
это будет плохо воспринято.
Что?
Людьми. Ну вот когда губернатор говорит такие вещи.
Не обязательно.
Не обязательно. Не
это
факт.
Очень много зависит от имиджа самого губернатора. Потому что от человека...
То есть кому-то можно.
Да, человека, которому верят, готовы принять и жестокие вещи. Вот. А от человека, которому не верят, даже любые милости, знаете, принимать-то принимают, но благодарными ему за это не становятся.
Тогда от слов к поступкам. Вот сегодня все комментируют принятие Марии Гайдар украинского гражданства. А вот это политику Марии Гайдар, гражданки России Марии Гайдар, как аукнется?
Ну, мы задали уже вопросы, кстати, тоже по наводке радиослушателей другого радио, вашего конкурирующего, и ждем ответы. Скоро, через, я думаю, недельку получат данные, обязательно обнародуем, как вообще люди отнеслись к тому, что Мария Гайдар, дочка премьер-министра Российской Федерации, поменяла гражданство, родственница писателя знаменитого, вот, поменяла гражданство и перешла на службу не просто в другое государство, но государство, которое находится в состоянии острой конфронтации, которая себя называет антироссийским бастионом, который торгует, по сути, своей антироссийской позицией, побирается, значит, в Берлинах, Вашингтонах и Брюсселях, значит, выпрашивая новые и новые денежки, вот, за то, чтобы, значит, превратиться в тот самый топор, занесенный над нашей шеей.
99% плевать на Гайдар, полагает Юрий. Вы же понимаете, пишут.
Я не понимаю, потому что я об этом не спрашивал. Я, кстати, не уверен, что многие знают, кто такая Гайдар. Но вот узнаю через несколько дней и с вами поделюсь обязательно.
Так, все-таки вот 004-му объясните. Помните, мы говорили о том, что кто-то может наврать вам. А как у вас, что нет вопросов фильтров? Разве вы не используете, чтобы лживые-то ответы отсеивать?
Как? Ну, у нас есть полиграф, безусловно. Вот, но,
с собой всегда?
Но с собой его сложно носить, поэтому мы, так сказать, 100% гарантии не имеем. Вот, вопросы ловушки, вопросы фильтры, конечно, задаются, но, вы знаете, мы очень много хотим узнать о вас. От вас. И в анкету там до 50, иногда до 60 вопросов входят. И вот представьте, на 60 содержательных вопросов еще 60 вопросов ловушек и фильтров. Это, конечно, совершенно невозможно. Вот, поэтому, ну, мы вынуждены вам доверять. Если вы нам врете, то у нас получается, так сказать, не совсем правдивая информация. Но вот, я надеюсь, что все-таки вы говорите нам правду.
А вот в эти минуты представители некого общественного движения «Есть Ешь Российское» ходят по магазинам и рассматривают и хамон.
Едят российский.
Нет. Они рассматривают хамон, российский ли он. Если не российский, задают вопросы. Сегодня «Известия» пишут, что кто-то из коммунистов России, не из КПРФ, а из коммунистов России, предлагают премьер-министру Медведеву санкционные продукты не уничтожать, а отправлять голодающим. А вот эта вот история с уничтожением санкционных продуктов, как она воспринимается? Многие уверены, что у нас за каждую крошку люди, ну, учитывая историю, учитывая блокаду Ленинграда, очень болезненно это будет восприниматься, нет?
Не знаю, как будет восприниматься, но спасибо за наводку, действительно. Спросим мы в следующий раз, запишу я себе, о отношении россиян к вот этой... Значит, теме. Я могу только о своем отношении сказать. Вот. Я считаю, что правильно все решено. Потому что контрабанду надо, конечно, уничтожать. Потому что если ее не уничтожать, а кому-то раздавать или продавать, вот, то коррупции на этом не оберемся. Вот, все это будет попадаться в
так
те же самые...
Так уничтожение ведь тоже можно.
А там, между прочим, правила есть. Это все должно быть со свидетелями и под видеозапись, между прочим.
Да, и еще... там так и сказано.
Да, я бы вам встречный вопрос задал. А как вы думаете, а почему, например, контрафактные компакт-диски уничтожают? Вот под бульдозер их и, значит,
нет,
и давить.
Нет, ну, слушайте, одно дело товары, другое дело еда.
Разница? А разница
еда
какая?
Святое.
А в чем святость? Объясните мне. Это самое. В чем святость, не знаю, пачки масла?
Значит, хлеб как... драгоценность, им не сори, хлеба к обеду в меру бери. Ну, чувствуете, как я? Раз
в общем,
и сразу.
Мы с вами ходили в одни школы, я так понимаю.
Я да. тоже подозреваю.
Вот, но все-таки у нас уже и новое поколение выросло, которое вот всей этой пропаганды, значит, не знает. И вы знаете вообще, сколько выбрасывается еды людьми без всякой вот борьбы с контрабандой?
Одно дело, когда
огромное количество.
Конкретный человек это делает. Другое дело, когда государство организует это.
А государство это,
и делает
это что? Это
на
какая-то надмирная сущность, вот, сакральная? Или это наше с вами детище, где вот, работают такие же люди,
вот,
как
пожалуйста,
мы?
Пожалуйста, Юрий, без компакт-диска жить можно, а без еды нельзя. У нас много нищих.
То есть
вот
это,
как обычно говорят.
То есть контрабанду скормить нищим предлагаете.
Ну, Витя уже тут кто-то
или
нищим говорит, кто-то в Донбасс говорит, кто-то вот в данном случае голодающим.
Ладно, я считаю, что дискуссия – это очень хорошо. Она будет мысль, она заставляет людей, значит, как-то обобщить свои взгляды, попытаться их концептуализировать, разобраться в себе. Вот. Но в то же время, значит, любую чушь, которая в рамках дискуссии высказывается, принимать за истину в последней инстанции я бы не стал. Я за уничтожение контрабанды. Съедобна она или нет?
Удивительный
вопрос. Я надеюсь, что в результате этой контрабанды станет меньше.
Оранж пишет, какое право имеет ВЦИОМ задавать вопросы, противоречащие Конституции? У нас запрещена цензура, а вы вводите людей в заблуждение и фабрикуете заказные результаты. Это же конкретное обвинение, видимо, Оранж что-то знает.
Мы регулярно спрашиваем о цензуре. Да, каемся, действительно, нет у нас, не разрешена у нас цензура этой самой нашей Конституции, основным законом великим. Но я напомню, что вообще-то не все у нас в стране почитают Конституцию. Многие даже считают, что Конституция в свое время не была законно принята Напомню, что все первичные материалы о том, сколько проголосовали за Конституцию в 93-м году, были уничтожены очень быстро. Проверить невозможно. А, собственно говоря, там есть довольно такие обоснованные подозрения, что меньше 50% за него проголосовало. Это я к чему говорю? Что я к тому, что я против Конституции? Нет. Это я к тому, что давайте не будем всех кумиров сотворять. Конституция очень важна, но есть вещи, которые поважнее Конституции. Вообще народ суверен. И Конституцию он создал и утвердил. А надо будет, новую создаст и утвердит, которая будет радикально от этой отличаться. Поэтому мы считаем, что у нас есть право спрашивать о том, нужно ли цензуру вводить, нужно ли государственную идеологию вводить.
А о территориальной целостности?
И о территориальной целостности тоже, между прочим. И регулярно мы задаем эти вопросы. И о том, что не надо ли нам избавиться от некоторых земель, которые, так сказать, едят много, а значит, толку от них мало. Но, а не надо ли нам кого-нибудь присоединить?
Ведь вроде нам говорят, что придумывают такие законы, что об этом даже и говорить-то нельзя, а вы спрашиваете, получается.
Ну, пока таких законов, к счастью, нету. Ну, мне, по крайней мере, они неизвестны. Но если уж запретят о чем-то спрашивать, то, конечно, я не буду подвергать своих сотрудников такой опасности.
Ну, вот для вас есть какое-то четкое понимание того, о чем спрашивать нельзя? Стоп-лист.
То есть какие, о каких темах нам нет.
Ну, да.
У меня есть другое понимание, что не обо всем, что мы исследовали, следует говорить, особенно в прямом эфире. Потому что действительно есть взрывоопасные темы. Ну, в качестве примера. Значит, живем в многоконфессиональном, многонациональном обществе. Некоторые взрывоопасные темы, которые могут разрушить наш межнациональный мир, лучше вот так вот в паблик не выдавать.
Но
лучше
вы это подумать. Сами принимаете такое решение.
Да, да.
Так,
в совет... Но есть иногда, что и рекомендуют такие решения принять, взвешенные.
75... А как это? Как...
Ну, жирафы, вот всякие, Мариусы и прочие звонят.
75-й как раз про уничтожение еды рекомендует вспомнить советские времена. Пишет, тогда ведь уничтожение продуктов нам по телевизору показывали, как уродливые гримасы капитализма.
Но в то же время у нас тоже уничтожали продукты, скармливали там булки хлеба свиньям и так далее, и что?
Генеральный директор...
Элемент лицемерия очень большой.
Генеральный директор в ЦИОМ Валерий Федоров был в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.